Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните, в песне на стихи Леонида Дербенева поется «Этот мир придуман не нами». Хлесткий и всем известный припев. Слова, которые мы слышали настолько часто, что слишком легко теперь не задумываться об их смысле. А между тем, если этот мир придуман не нами, то значит, он именно придуман, а не возник сам по себе. И раз так, то придуман он кем-то. И христиане верят, что этого кого-то следует писать с большой буквы. Мы поговорим сегодня о сотворении мира, о первых словах первой главы первой книги Библии, книги Бытия. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Тема эта огромная, и все ее аспекты, само собой, не поместятся не то что в одну программу, но и, наверное, в семестровый лекционный цикл. Поэтому мы сегодня выберем для себя один конкретный аспект. Как связаны древнейший библейский сюжет о сотворении мира и наша сегодняшняя повседневная жизнь? Что мы знаем или должны узнать о сотворении мира, чтобы понять, в каких отношениях с этим миром мы, люди 21-го столетия, находимся? И как следствие, каково в этом мире место человека и какое место занимают или должны занимать отношения человека с Богом? Ответы на эти вопросы будем искать сегодня вместе с духовно опытными пастырями. Помню, в институте преподаватель русского языка обращал наше внимание на грамматическую особенность первой фразы Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». «Вначале» — это не наречие, которое пишется слитно, а предлог — и существительное «в начале». То есть Библия с первых строк говорит человеку, что у мира было начало. Когда-то мира не было, и он возник. Этой теме одну из своих лекций посвящает протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Космы и Дамиана в Шубине. Отец Александра по первому образованию — ученый-генетик, кандидат биологических наук. В разговоре о сотворении мира он апеллирует в том числе и к современному научному знанию и в каком-то смысле отвечает тем вопрошающим, кто подвергает Библию сомнению с позиции науки и говорит, например, о теории Большого Взрыва. Давайте послушаем фрагмент лекции отца Александра Борисова.
Первые слова Библии очень простые, и между тем, как мы сейчас с вами в этом, я постараюсь вас в этом убедить, очень важные. «Вначале сотворил Бог небо и землю». На языке Библии, иврите, на котором Библия была сначала рассказываема, потом передаваема из уст в уста, затем записана, это звучит так: «Берешит бара Элохим». «Вначале сотворил Бог». И эти три слова для нас вмещают очень важные понятия. Прежде всего, понятие о том, что было начало. Многие из нас вышли из советской действительности, и мы знаем, что диалектический материализм, так называлась идеология советского времени, говорил о материи и мире как о вечном и бесконечном. Почему так настаивала советская идеология на вечности, бесконечности мироздания? Потому что совершенно ясно, что если не вечность, не постоянство, то создание, сотворение, начало. А если начало, то значит, было время, когда ничего не было. Если начало, значит, за этим началом кто-то стоит. Или что-то, как хотите назовите, но начало всегда предполагает вот это первое действие. Когда же мы говорим о том, что мир был всегда, что начала не было, то здесь очень легко сказать, ну вот так оно все существует, есть некое, так сказать, природное начало, мы в нем живем, и больше говорить в этом случае не о чем. И в этом случае мы приходим, собственно говоря, это вот та развилка, тот вопрос, от решения которого зависит и вообще человеческая жизнь, и его определение себя здесь, в мире, своей жизни и так далее. Потому что, помните прекрасно слова одного из героев братьев Карамазова Достоевского о том, что если Бога нет, то тогда все позволено. Человек во Вселенной один, Вселенная некая, так сказать, материальный такой конгломерат, сложный, большой и так далее. Вот в нем случайно появляется человек, единственное существо, наделенное смыслом, понятием цели, но в сущности цели никакой особенной нет. Конечно, есть маленькие цели для человека родиться, выжить, растить детей, передавать это все из поколения в поколение, ну и все. На этом все кончается, потому что человек единственное живое существо в огромной, мертвой, бездушной Вселенной. И сама человеческая жизнь наполнена столь многими страданиями, несчастьями, и в конце концов кончается тоже исчезновением, небытием, что все это похоже на некую, так сказать, трагедию абсурда, как воспринимали французские философы XX века, Камю, Сартр и другие. Они говорили о том, что мир вот они принимают именно как абсурд. И что поскольку абсурдно существование, то не может быть никакого высшего начала. Высшее начало не может творить из всего этого абсурда. Но, как тонко заметил отец Александр Минь в своей книге, которая обсуждает вот эту тему «Истоки религии», что когда у человека появляется понятие абсурда, это говорит о том, что у него есть какое-то иное понятие о порядке и о смысле. Человеку свойственно иметь это представление, коль скоро он видит мир от него отклоняющийся. В мироздании, не имеющем начала, нет ни конца, нет ни смысла, нет ничего такого. Здесь существуют только временные маленькие цели для человека, а в целом жизнь оказывается бессмысленной. Если же мир сотворен, то значит, он сотворен кем-то, сотворен для чего-то, у него есть цель, и это уже совсем другая точка зрения. Перед нами открываются два совершенно разных пути жизни. Существует много всякого рода соображений, доводов в пользу именно начала мира. Начало как творение, как какой-то исходной отправной точки. Ну, все вы, наверное, с вами слышали такую теорию о первоатоме, о неком взрыве, когда из нулевой точки времени пространства, когда не было еще ни времени, ни пространства, вот этот взрыв первоатома, это, конечно, какое-то совершенно непредставимое нами теоретическое допущение, рождаются все эти колоссальные галактики, которые разбегаются там в разные стороны. И надо сказать, что действительно научные данные, то есть мы еще со школьного курса помним, вот это смещение в инфракрасной части спектра говорит о том, что эти галактики, находящиеся на огромных расстояниях, продолжают, так сказать, двигаться, продолжают разбегаться как бы от некого центра. Ну, это такое очень далеко теоретическое представление. На меня лично вот гораздо больше убеждает и в начале мира другое, в общем-то, столь же очевидное явление в мире. Есть такое физическое понятие энтропия. Не нужно бояться страшных слов. Энтропия представляет собой то, что, лучше сказать, хаос, беспорядочность. Вот, есть некую порядочность. Вот мы с вами все, каждый отдельный человек, мы сидим здесь все, вот, так сказать, в зале, по своим местам, все. Но как только мы начинаем, вот встанем со стулья, будем сказать, как ходить, кто куда захочет, и все, вот эта энтропия будет возрастать, неупорядоченность. Сейчас она в таком определенном, какой-то определенной значимости, а потом она будет возрастать. Если мы еще больше ставим по порядку, все ставим ровненько, все, то это будет энтропию уменьшать. То есть это мера упорядоченности той или иной системы. И Понятно, что если мы представим себе какой-то замкнутый сосуд, туда мы вводим, внесем два тела, одно холодное, другое нагретое. Понятно, что нагретое тело будет остывать, а холодное тело будет, наоборот, нагреваться. И понятно, что эта разница температур, некая, так сказать, система, она будет упрощаться, и все придет к одинаковой температуре. Это и есть возрастание энтропии, то есть максимальная неупорядоченность в мире. Это самое происходит и во всей Вселенной. Мы прекрасно с вами понимаем, что Солнце, оно, конечно, там светит, может быть, достаточно там уже долго, все, но в конце концов эти процессы будут затухать. То есть все, что происходит в мире неживой природы, оно идет вот к этому самому уменьшению упорядоченности. Все выравнивается. И энергия не исчезает в мире, это первый закон термодинамики, а второй закон как раз говорит о том, что все идет в направлении вот этого возрастания неупорядоченности, такого хаос. Из организованного становится неорганизованным. Если любая система как взрывается, распадается, она становится, возвращается к каким-то простым элементам, и так идет весь мир. И, проще говоря, остывает Вселенная. Ну, разумеется, тут может возникнуть какой-то некий страх, а как же мы будем жить и все такое. Но, знаете, однажды на какой-то лекции одна дама задает лектору вопрос в конце лекции. Скажите, пожалуйста, я не очень поняла. Вы сказали, что Солнце погаснет через 200 миллионов лет или через 200 миллиардов? Он говорит, через 200 миллиардов. Слава Богу, я подумал, что через 200 миллионов. Ну, понятно, что это вопрос для нас практически важный, но на самом деле на век человечества и, так сказать, обозримое, и даже необозримое будущее этой солнечной энергии вполне достаточно. Но другой вопрос в том, что в конце концов это все ведь придет, так сказать, к остыванию. И вот если Вселенная существовала всегда, то это на самом деле она должна была бы уже остыть. Ну, если всегда-то, так и все идет, так сказать, к уменьшению вот этой, к остыванию, должна удаваться остыть, если всегда. Ну, и не говоря уже о том, что если существует вот это неравновесное распределение энергии и всяких структур, существуют там звезды, существует, источают тепло, планеты это тепло принимают и так далее, то должен какой-то первоначальный импульс, который и создал вот все эти неравновесные, так сказать, небесные тела. И вот этот довод меня как раз и более всего убеждает в том, что было начало. Потому что без этого трудно себе логически объяснить, каким образом существует горячее Солнце и там холодная Земля, Сатурн, Нептун там и так далее. Значит, какое-то всего было начало. Но не говоря о том, что мы являемся лишь крошечной частью огромной обозримой Вселенной. Ну, и тут вопрос, который нередко задают дети, а также взрослые. А кто же сотворил Бога? Если, ну хорошо, мир создан Богом. А кто сотворил Бога? Откуда Бог? Ну, тут нужно понять, что материя и время – это категории, которые возникают вместе с возникновением Вселенной. Бог иной. Бог – это не материя. Бог есть Дух. Даже вот мы, немощные существа, мы знаем, что наш дух проникает, не подчиняясь никаким законам материального мира. Мы мгновенно можем представить себе какую-то ситуацию, которая была несколько лет назад, или перенестись в прошлые века, или перенестись нашим, воображением, даже, в общем, физическим знанием, туманность Андромеды, вернуться обратно. Мы говорим с собеседником по телефону, мы легко представляем его лицо, хотя никаких физических, так сказать, носителей этого процесса нет. То есть даже мы выходим где-то за рамки вот этих материальных ограничений. Ну и тем более тот, кто иной, кто создал, кто дал толчок всему этому миру. И вечность, о которой мы говорим для Бога, это не бесконечность, а просто иное, другое какой-то план бытия. Нам трудно его представить, потому что все наши представления, слова, весь наше, так сказать, мышление, оно, в общем-то, основано на видимом нами временном материальном мире. У нас нет слов, нет опыта для передачи закономерностей невидимого мира. он появляется в процессе нашей жизни духовной, в процессе открывания для себя Бога, но это слова, которые так или иначе мы приносим из этого мира, вкладывая в них новый духовный смысл.
Это был голос протоиерея Александра Борисова, фрагмент его лекции о сотворении мира. А теперь обратимся к беседе еще одного современного пастора, которого, кстати, как и отца Александра, можно услышать и на волнах нашей радиостанции. Послушаем фрагмент беседы о сотворении мира протоиерея Геннадия Заридзе, клирика Воронежской епархии. И неслучайное, наверное, совпадение. Отец Геннадий по первому образованию также ученый-биолог. Должно быть, такому пастырю, который профессионально изучал законы живой природы на Земле, органично говорить о том, как эта живая природа возникла. И снова, научная картина мира, пониманием которой наш собеседник владеет вполне, не опровергает библейскую историю, а в каком-то смысле включается в нее. Послушаем фрагмент беседы о сотворении мира протоиерея Геннадия Заридзе.
Ну, во-первых, надо представление иметь о Боге. Кто такой есть Бог? Некоторые считают, что в частности вот в атеистических, так сказать, учениях говорят о том, что Бог, ну, это такое заблуждение, это представление некоторых людей, что Бог это такой, как дедушка, который сидит на облаке, оттуда там или пряники раздает, или наказывает кого-нибудь. Это, конечно, представление абсолютно неправильное. Оно чисто материалистическое, абсолютно ничем не обоснованное. Это попытка свести понятие обоих каким-то античным, так сказать, представлением об их лжебожествах. На самом деле Бог – это есть Творец всей Вселенной. Вселенная здесь имеется в виду – это все, что имеет место в космосе, в мире, везде. Вот все, что мы видим и на Земле, все, что мы видим и над, так сказать, нашей планетой, в пределах всего пространства и времени, которое есть вот в совокупности, это все есть творение Божие. Все это создано именно им и создано с одной единственной целью. Во-первых, Бог – существо, ни в чем не нуждающееся. Он чистый дух. Он не является материальным субъектом. Он ни в коем случае не является частью этого мира, который есть у Вселенной. Или этот мир ни в коем случае не является частью Бога. По сути дела, Бог – своим сознанием восхотел, чтобы появились другие сознания, живые, свободные души ангелов и людей, которые разделили бы с ним радость бытия. То бишь, вот смысл творения всей этой колоссальной структуры мира, всей Вселенной. Богу захотелось, чтобы кроме него кто-то тоже имел бытие. Сам же Бог не укладывается в обычные наши человеческие представления и рамки. Почему? Потому что некоторые задают, вот, например, специфические такие вопросы. Они абсолютно глупые, я бы сказал. Почему? Они говорят так. А откуда же взялся Бог и где он находится? Во-первых, говорить о том, что что-то откуда-то взялось и где-то находится, можно только в смысле, если это материальный субъект. Понимаете? Что такое время? Это скорость течения материальных процессов. Что такое пространство? Это место расположения одного материального объекта или субъекта по отношению к другому. Если нет материи как таковой, то бишь нет никаких объектов или субъектов, если нет никаких материальных процессов, значит, времени и пространства тоже не существует. Их просто нет. Они отсутствуют. Но сознание Бога вне времени и вне пространства. Поэтому его бытие мы познать логическим путем не в состоянии. Поэтому это нами воспринимается с помощью веры. Мы знаем, что по картине мы можем определить художника. Вот мы смотрим на картину и видим, да, вот это вот Ивазовский написал. Или там вот эту вот картину написал Репин. У них явные отличия в их художественных приемах, так сказать, и так далее. То есть у каждого есть свои какие-то творческие проявления, и они не одинаковые с другими, они разные. Так вот, Бог, сотворив этот мир, всем этим миром свидетельствует о том, что он его и создал. Если бы не было Бога как такового, то не было бы мира как такового. Потому что существование мира противоречит вообще даже элементарным законам физики, которые мы с вами можем изучать даже в школе, в институте и так далее. То есть, по сути дела, должен быть только хаос, если и было что-то. Понимаете, в чем дело? Был только хаос. И ни в коем случае не было бы сложных существ, не было бы вообще жизни как таковой. Ни в коем случае не было бы никаких процессов во Вселенной, которые могли бы что-то созидать. Понимаете, в чем дело? Ведь по второму закону термодинамики энтропия не убывает. Процесс распада только может возрастать. Понимаете? Но убывать он не может никогда. Но это определяется разными теориями физическими. В частности, теория Хаббла говорит о том, что был большой взрыв. Там говорится как? Что вот не было ничего, был вакуум, то бишь это как бы высокая энергоемкость самое, что существует. Ну и не было там никаких частиц, фотонов света, никакой другой материи. И вдруг этот вакуум взрывается, и в процессе деградации вот возрастает все, что мы видим с вами. В процессе взрыва возникает весь сложный мир, и возникают, значит, все и живые существа в конечном итоге. Все было, конечно, хорошо, но у нас во время взрыва, который возникает где-то на Земле, цветы почему-то не вырастают и почему-то сложная структура не возникает. Что можно сказать по поводу теории? Она отличается от того, что говорит, например, нам Библия, что говорит Бог, тем, что предполагает наличие какой-то специфической энергии, вакуумной хотя бы, да, той же самой, которая имела место до того, как возник этот мир. Тогда откуда взялась эта энергия? Понимаете? Мы прекрасно понимаем, что в Библии Бог говорит по-другому. Он говорит, что вначале строил Бог небо и землю. Не имеется в виду, что из когда-то существующей энергии Бог сотворил небо и землю. Нет. Вначале, когда не было ничего. Вот просто ничего. Ни вакуума, ни вообще ничего не было. Ни времени, ни пространства. Пустота. И вдруг возникает небо, и возникает земля. Имеется небо – это колоссальный небесный мир. Это не то, что небо у нас над головой, имеется в виду колоссальный небесный мир, пишет ситуация, который потом Господь населил сущностями, большая часть которых называется ангел. Есть сущности, которые неведомы нам, они там существуют в этом небесном мире, но большая часть называется ангел или вестник, в переводе на русский язык. Сущности, которые возвещали людям волю Божию, помогали им по Божьему благословению в тех или иных случаях. Они имеют определенные чины ангельские. Об этом пишет Дионисий Ареопагит, об этом известно из святоотеческого учения. Вот. Ангелы были созданы Богом существами свободными. Они не были роботиками такими, которые должны были все выполнять исключительно по какой-то заданной программе. Но будучи абсолютно свободными, пребывая в радости, пребывая в любви, пребывая в Богообщении, они постоянно развивались, постоянно стремились к Богу приблизиться своей любовью, постоянно стремились обрести полноту радости бытия в этой вселенной. То бишь, процесс развития ангелов, конечно, имеет место. Они ничем не были скованы и имели абсолютную свободу, которой могли пользоваться. То есть, ангелы пламенели к Богу любовью, по мере большего пламенения или меньшего пламенения этой любовью к Богу, приближались к Нему. Но как можно представить себе бесконечное развитие? Трудно представить человеку такую категорию, как бесконечность. Да? Но есть в математике формы, которые описывают это немножко. Это график логарифма. Асимптота это называется. В общем, мы понимаем прекрасно, что этот график, он будет бесконечно приближаться к координате, никогда не сольется. Вот таким образом, вот как бы по этому графику можете представить, как вот душа ангела или человека, она может развиваться бесконечно, не имея пределов в этом развитии, потому что Бог не может быть ничем ограничен. Потому и приближение к нему никогда не ограничится. Но слияние ни ангел, ни человек с Богом, сказать, что стало тождественным сочетание человека и Бога, и ангела, и Бога, то есть, что личность слилась, этого не будет никогда. Творение остается творением, Бог остается Богом. Он может благодатью обожить свое творение, но равным Богу не может быть никто и никогда. Вот поэтому-то мы прекрасно понимаем, что небесный мир – это уникальная структура. Тоже апостол Павел, например, описывает, который был там в Царстве Небесном, говорит, что и даже на ум не может прийти такая красота того мира. И та радость, которую испытывают находящиеся там, и любовь. Нужно представить себе не в состоянии, как там все это устроено. А устроено действительно Богом для того, чтобы была возможность гармоничного развития, была возможность любить, радоваться. Понимаете? Вот смысл. Это смысл творения. Бог переносит абсолютно на человека. Что у ангелов, что у людей смысл творения именно таков.
Это был голос протоиерея Геннадия Заридзе, фрагмент его беседы о сотворении мира. Что история о сотворении мира раскрывает в нашем понимании чудес, которые мы видим в Евангелии и которые встречаем в жизни? Что с христианской точки зрения общего между человеком и, например, глиняным горшком? На эти темы поразмышляем в следующей части программы. В студии, напомню, Константин Мацан. Вернемся к вам через несколько минут.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».